Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Сегодня мы с вами поговорим о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Воскресение, по-гречески «анастасия». Это слово всякому христианину ласкает слух и сердце. Воскресение – это событие, дающее оправдание всей жизни, всей истории, всему мирозданию. Если Христос воскрес, то зло не навсегда, зло лишь на время. Если Христос воскрес, значит, Он силен и нас с вами воскресить. Если Христос воскрес, значит, то, что Он говорил, это правда. Если Христос воскрес, то пусть бежит дьявол, дни его сочтены. Если Христос воскрес, не будем плакать от смерти наших близких. Физическая смерть наша лишь этап на пути к новой прославленной жизни. Если же Христос не воскрес, то вся наша вера тщетна, и мы несчастнее всех людей, как писал об этом апостол Павел. Но Он воскрес. Это мы точно знаем. И именно поэтому мы с вами спешим в пасхальную ночь в храм. А если по какой-то причине не можем прийти в храм на службу, то либо слушаем трансляцию пасхального богослужения по радио, либо смотрим по телевизору, либо каким-то образом сердечно сопереживаем тому, что вся церковь радуется, ликует и поет в эту воскресную ночь. «От смерти к жизни и от земли к небесе» — так церковь в своих песнопениях свидетельствует о изменении, происшедшем в человеческой природе и в мироздании в момент воскресения. «Не тление и смерть, но отныне вечная жизнь в торжествующем, прославленном теле. Вот что обещается миру, вот что отныне становится перспективой всех людей». Если на миг представить себе, что произошло тогда, 1970 лет тому назад в Иерусалиме, становится страшно. Как можно жить дальше? Завтракать, гулять, нянчить детей, если единственный, любимый Сын Божий был унижен и убит? Солнце лучи свои скрыло. На земле наступила тьма, камни потрескались. Люди, последний раз взглянув на кресты с распятыми, развлечение закончилось, отправились есть пасхальный ужин. Воистину, человеческое сердце жестче камня бесчувственнее мертвого космоса. Апостолы надеялись, что их учитель победит врагов. Пусть он скрывался, уходил от преследователей, вместо того, чтобы испепелить врагов. Но нет, он выжидает благоприятный момент. Скоро этот момент наступит, думали они. Когда Спасителя схватили, еще оставалась надежда, что что-то может произойти. Учитель, думали апостолы, ждет чего-то ему одному известного. Может быть, он ждет от Отца Небесного разрешения действовать как-то. Но когда Иисуса осудил на смерть еврейский Синедрион, это фарисеи, то есть те, кого Спаситель обличал всю жизнь, они оказались сильнее Его, Его Сына Божия. Когда Иисуса били римские солдаты, когда хохотала над Ним и зубоскалила толпа, ученики были в растерянности. Троекратное, кажущееся нам таким позорным отречение Петра, свидетельство прежде всего не слабости или трусости, но растерянности. Апостолы не понимали, что происходит, они все ждали. Когда Иисус был вознесен на крест, то, ради чего жили апостолы, вся их вера и надежда рухнули. Он облизывает пересохшие губы. «Отче, почему, зачем ты меня оставил? Или, или, лама сафани». Над ним подшучивают солдаты. «Смотрите, Илью зовет». Его одежду делят между собой. Душная ночь опустилась на Палестину. Люди, глазевшие на казнь, спешат домой, к семье, очагу, к пасхальному столу. На кресте остался умирающий Господь, при кресте его мать и один ученик. Мы никогда не узнаем, как прошла для апостолов и близких к Иисусу людей суббота. Страстная суббота, великая суббота. О чем они думали? Смерть Иисуса положила предел всем их мечтам, надеждам. Никогда еще человек не говорил так, как говорил их учитель. Никогда ранее не слышал человек, что Бог – это его любящий отец. Никогда никто не говорил, что грешник, мытарь, блудница, имеют право на жизнь и уважение, что Бог любит и их. Они не прокляты, не отвергнуты от любви Божьей. Иисус учил, что наступило Царство Небесное. Он сказал, что князь мира сего изгнан нынче вон. Он ошибся. Доказательством того думали апостолы, служит бездыханное тело на кресте. Учитель был прекрасным, но слишком простым и доверчивым человеком. Он думал, что он и есть Мессия. Нет, слабоват он оказался. Не под силу ему возглавить мессианское царство, вступить в бой с язычниками и грешниками и, главное, победить. Иисус Христос замечательно учил, но право напрасно он оторвал их, апостолов, от рыболовных сетей, домашних дел, потрескивающего хвороста в очаге. Он был очень чистым, он не мог понять, что зло мира сильнее, что за злом последнее слово. Так думали ученики в то время, как их учитель умирал на кресте. «Надо возвращаться домой», — думали они, — «в семьи, к обычным делам». По еврейскому обычаю, на третий день после погребения, еще затемно, женщины направились к гробу, где было положено тело любимого учителя, чтобы натереть его ароматическим маслом. Но что они видят? Огромный камень весом до нескольких тонн, закрывавший вход в пещеру, отброшен неведомой силой. Римская стража, поставленная у гроба, разбежалась. Напомним, что если римский солдат покидал свой пост, его казнили, сжигая заживо. Что произошло? Гроб пустой, и лишь полотно, саван, в который было завернуто тело Христа, белеет во тьме пещеры, да повязка на лицо рядом. Погребенный исчез. Евангелие от Матфея дает нам лишь косвенные указания на то, что произошло. Пользуясь условным языком, заимствованным из Ветхого Завета, Евангелие от Матфея, 28 глава, 2 стих и далее, это землетрясение, ослепительный свет, явление ангела Господня. Тут начинается образ трансцендентного, надмирного, говорить о которой возможно только выражениями, традиционными для Ветхого Завета, хотя реальность, которую они выражают, в своей сущности неизреченна. Это некая тайна, которая потрясает ум, душу, все существо человека, сталкивающегося с этой тайной. Мы никогда не узнаем, что произошло во тьме пещеры. Мы никогда не сможем представить себе, какие физические, химические или какие-то иные процессы произошли в организме Господа Иисуса Христа. Но факт остается фактом. Мертвое тело воскресло. И Христос изменился. Он изменился настолько, что отныне проходил сквозь стены и затворенные двери. Он мог оставаться неузнанным, и его узнавали лишь в каком-то особом жесте его, например, в преломлении хлеба с двумя учениками в Эммаусе. Или Христос мог быть узнан в каком-то специфически своем слове. Помните, Марии Магдалине он сказал «Мария», и Мария поняла, кто перед ней, и воскликнула «Раввуни», и упала на колени, что значит «учитель». Христос стал иным. Это утверждение Евангелия и Церкви. Христос стал иным, но все же Христос телесен. У него было тело, и это подчеркивается многократно тем, что Христос ел и пил, предложил, например, Фоме коснуться его ран. Значит, у Христа было тело, но оно было совершенно отличным от обычного земного тела, данного нам в этой жизни. Особенно много над этой тайной новой телесности размышлял апостол Павел. Его свидетельства тем более ценны, что они древнее Евангелия и написаны около 53-55 годов первого столетия нашей эры. Это первое послание к Коринфянам, 15 глава. Уверяя читателя, что воскресение Христово не призрачно, не иллюзорно, апостол Павел приводит ряд свидетелей. «Многие из них еще живы, вы можете их самих спросить», — пишет он. Однако Христос воскрес, Он правда, действительно воскрес, реально воскрес, но это иной Христос. Его новая телесность настолько одуховлена, что апостол Павел прямо называет воскресшего Духом. 2 Коринфянам 3:17. Апостол Павел проводит цепочку рассуждений. «Этот Христос умер за грехи наши по Писанию и погребен был». 1 Коринфянам 15 глава 3 стих и далее. И дальше апостол Павел именно в связи со смертью и погребением говорит о пробуждении, по-гречески «эгиро». 1 Коринфянам 15 глава 4 стих. «Воскресшее тело уже не плоть», по-гречески «саркс», да, как земное живущее во грехе измерение человеческого существа, «но все же воскресшее остается телом», по-гречески «сома», а следовательно органическим образованием. Итак, у воскресшего тоже тело, но форма его бытия стала иной, небесной, прославленной. Тленному сему, подытоживает апостол Павел, тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Пытаясь донести до нас эту реальность, апостол Павел использует образ посеянного в землю зерна. Из зерна вырастает колос, и колос совершенно иной, отличный от зерна. Но колос связан с зерном, как со своим прежним телом. Он вырос именно из этого конкретного зерна. Здесь еще следует упомянуть об одной детали, сопутствующей рассказам евангелистов о воскресении. Мы не встречаем ни одного указания на встречу с воскресшим его врагов или недоброжелателей. А ведь это было бы так просто явиться и всех уверить, что Иисус был не простым плотником из Назарета, а Мессией. Но ничего этого нет. Нет, потому что Христос являлся только тем, кто его любил и ждал. Он являлся так, что мог быть и не узнан. Все это убеждает нас, что явление Христа прежде всего следует понимать не как эффектную демонстрацию, но как реальность, открывающуюся внутреннему опыту. И тогда совершенно понятны слова апостола Павла о том, что Христос являлся и ему, как некоему извергу. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 8 стих. Мы помним, что Христос апостолу Павлу не являлся видимым образом. Павел лишь почувствовал присутствие Христова. Увидел, если можно так сказать, внутренними очами, очами внутреннего ощущения присутствия Христова, то, что действительно ему является воскресший Спаситель. Значит, апостол Павел, раз он ставит свое видение, свое ощущение воскресшего в один ряд с явлением Христа людям, которые его видели глазами, осязали его, значит, апостол Павел считает, что возможно провести параллель, некую параллель между уникальными визуальными явлениями воскресшего и между явлениями, происходящими на глубинном уровне нашей веры. Церковь это подтверждает. Церковь уже 2000 лет свидетельствует, что и в нашей с вами жизни может произойти встреча с воскресшим. Мы можем не только верить в то, что Он с нами, но почувствовать это, ощутить. Можем поставить свой опыт в ряд великих откровений и явлений апостолам. Ведь сам Христос, помните, обещал: «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. В храме погашен весь свет. Лишь лампадки и свечи мерцают у икон в руках людей. Из алтаря доносится: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите». Сначала поет духовенство, второй раз подхватывает песнопение хор и, наконец, весь народ. В храме вспыхивает свет, открываются царские врата. Из алтаря выходят священнослужители в белых облачениях. Начинается крестный ход. Впереди несут фонарь, крест, хоругви, то есть церковные знамена, символ победы над злом и дьяволом. Все люди поют стихиру Пасхи: «Воскресение Твое, Христе, спаси». Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями в храм. Храм символизирует гроб Христов. Крестный ход – женщин-мироносец, поутру пришедших воздать учителю последнее целование. Священник возглашает: «Слава святей, единосущней, животворящей, нераздельной Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Храм открывается. Он залит светом. Великая радость открылась человеку. Это воскресший Господь. Процессия входит в храм и поет тропарь праздника: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Так встречает воскресшего православная церковь. В тысячах храмов по всей земле, на сотнях языков слышится: «Христос воскрес, воистину воскрес», и сердце, и душа ликуют. И во всех культурах, как только что мы показали на примере восточной православной богослужебной традиции, подчеркивается, особо выделяется тайна происшедшего события. Погашенный свет – это отчаяние и темнота случившегося, непоправимая смерть Бога-человека. Что будет с миром, если Господин Вселенной был схвачен злыми людьми, опозорен и казнен? Может ли сердце вынести это? Крестный ход словно повторяет путь мироносец в предрассветном тумане. Крестный ход – это мироносицы. Они идут последний раз обнять Господа. Но смерть попрана. Врата храма открываются. А там свет, ликование и радость.
Твой Сын воскресе тридневенок гроба, и мертвые воздвигнувы, люди веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богу Господня, на Тебе Мосия, ликуй ныне и веселися сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества.
Несколько слов необходимо, дорогие братья и сестры, в нашей сегодняшней передаче сказать о истории богослужения Святой Пасхи. Я думаю, это будет интересно всем людям, и особенно тем, кто живо, по-настоящему переживает Пасху, присутствуя и сердцем, и умом, и, если можно, даже физически присутствуя за богослужением Пасхи. Что такое празднование Пасхи, когда оно появилось, какие из деталей, из обрядов богослужения Пасхи как объясняются? Об этом сегодня наш с вами и рассказ. Апостолы в своих посланиях ни разу не упоминают о праздновании Святой Пасхи, хотя неоднократно свидетельствуют о соблюдении воскресного дня. Напомним, что воскресный день – это как бы малая Пасха, еженедельная Пасха. Апостолы в первое время совершали Пасху в один день с еврейской, по их чину, но с добавлением таинства Святого Причащения. Апостол Павел учил: «Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты истины, то есть с пресным хлебом, не с квасным хлебом еврейским, а с пресным хлебом чистоты истины. Вскоре первые христиане прекратили соблюдение еврейского чина и ежегодно, начиная примерно со II века, посвящали день смерти Господа. И освящали этот день Пасхи, постом, в честь того, что в этот день пострадал, умер за грехи мира Господь Иисус Христос. Другими словами, в древности, в первые века, празднование Святой Пасхи происходило в строгом посте и в совершении вечером евхаристического преломления хлеба. От начала церкви существовал непреложный обычай освящать пасхальную ночь причащением святых тайн. Перед Пасхой постились кто 2 дня, кто 1 день, а кто 40 часов, зачаток позднейшего 40-дневного поста Святой Четыридесятницы. К 3 веку окончание поста, связанного с воспоминанием крестной смерти Спасителя, стало обставляться с особой торжественностью. В праздничных нарядах с зажженными светильниками в руках христиане встречали праздник и торжество торжеств. Но, как уже было сказано, Пасха была всегда не только днем торжества о воскресшем, но и воспоминанием крестной жертвы, принесенной за мир. Именно поэтому по своей структуре пасхальное бдение разделяется на 2 части. Страстную, чтение и пение канона Великой Субботы, и воскресную, пасхальное заутреннее. Но, конечно, центральное событие пасхальной ночи – это совершение божественной литургии, на которой христиане смогут приобщиться к божественной жизни, преодолевающей смерть. Напомню, что через Евхаристию, через тело и кровь Христовы, мы под видом хлеба и вина причащаемся не просто физического, земного тела Христова, но его преображенного воскресшего тела. Энергия, скрытая в частице святого хлеба, это энергия воскресшего и прославленного Христа, его обоженной и просветленной плоти. Как можно праздновать Пасху, считать себя верующими и не быть в храме, не причащаться в этот день, в эту ночь, если нет уважительной причины? Это непонятно. Поэтому все верующие в древности пасхальную ночь всегда проводили в храмах и обязательно в этот день или в эту ночь причащались. Кстати сказать, на Пасху в Древней Церкви первый раз в этот день причащались новокрещенные, которых крестили либо накануне воскресения в Великую Субботу, либо в сам день, вернее, в ночь Пасхи. К пасхальной Евхаристии готовились самым тщательным образом, строгим постом, причем было принято причащаться в этот день всем православным христианам. Отсутствующим же и немощным святые дары рассылались диаконами. В первые века христианство Пасха праздновалась в разных странах в разное время. Одни в Малой Азии совершали праздник вместе с евреями в 14-й день первого весеннего месяца, Нисана, вне зависимости от дня седмицы, привнося в этот день начало поста и траура. Другие ж совершали Пасху в следующее за еврейской Пасхой и воскресенье, предваряя Великий день воскресения постом и внося в него начало радости и торжественности. Первый Вселенский собор, проходивший в 325 году в Никее, постановил всем верным праздновать Светлое Христово Воскресение единовременно, что на практике было повсеместно осуществлено только по прошествии 200 лет. Согласно древней христианской практике, выработке которой способствовала Александрийская Православная Церковь, Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. 21 марта старому стилю, по западной пасхалии 21 марта нового стиля. Если случится в этот день Пасха иудейская, то христианская Пасха переносится на неделю позже, на следующее воскресенье. Не было первоначально единства взглядов и на то, в каком часу начинать пасхальное богослужение. 6-й Вселенский собор 680 года определил прекращать пост и совершать праздничную службу в средние часы ночи. Святые отцы в своих творениях оставили нам свидетельство о праздновании Святой Пасхи. Так преподобный Ефрем Сирин писал о празднике Воскресения Христова вот что. «Блажен, цитирую я Исаака Сирина, блажен, кто входит и видит в церквях миролюбивые сонмы, видит, что благодать изгнала и истребила распри, гордость, раздор, все мужи стали как члены единого тела, все жены между собой как сестры, как носящие одно ярмо, и между нами да воссияет единодушие, это зерцало мира. благословен чистый, еще в ковчеге представивший нам чистые образы. Здесь, очевидно, речь идет о многолюдном собрании в христианском храме по случаю празднования воскресения Христова. Святой Григорий Богослов писал об этом так. «Пасха, Господня Пасха, и еще скажу в честь Троицы, Пасха, она у нас праздников праздник и торжество торжеств. Пасха столько превосходит все торжества и праздники, не только человеческие и земные, но даже Христовы, и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». Пост составлял главное содержание древнего празднования Пасхи Крестной. Этот пост, длительность которого постепенно возрастала с 1 до 40 дней, завершался вечером в субботу бдением, наполненным молитвами и прошениями. На этом бдении читали законы, псалмы, крестили оглашенных. Богослужение продолжалось всю ночь и завершалось чтением Евангелия и беседой о прочитанном, после чего пост оканчивался. Такое описание пасхальной службы находим в так называемых постановлениях апостольских. Начиная с IV века вырабатываются уставы пасхальной службы, достигшие полноты к X веку. Основной особенностью пасхального богослужения становится его исключительная праздничность, достигаемая непрерывным пением. При этом чтения, обычные для вседневных служб, как, например, чтение псалтири, опускаются. Существовало два непохожих друг на друга типа пасхального богослужения. Первое, предназначенное для мирских церквей, сводилось к пению псалмов или стихов из них, иногда с припевом на каждом стихе, к произнесению молитвы и к тени, а также к чтениям из Ветхого и Нового Завета. Второй же тип богослужения, праздничный, тот, который напоминает нынешний, сводился в основном к пению. Первоначально, в соответствии с иерусалимским обычаем, практиковалось псалмопение. К концу IV века к этому псалмопению начинает присоединяться так называемое тропарное пение, то есть пение фрагментов псалмов. И к ним присоединяется пение кратких гимнов догматического и назидательного характера. Появившиеся позднее канон и стихиры Пасхи принадлежат великому гимнографу VIII века преподобному Иоанну Дамаскину. Однако в основу их положены, скорее всего, более древние произведения, в том числе приписываемые святому Григорию Богослову и святому Григорию Низкому. Западная паломница IV века Этерия, по другой традиции ее звали Сильвия, оставила воспоминания о том, как праздновалась Пасха в Иерусалиме. Она пишет, что литургия в течение 8 пасхальных дней совершается по определенному правилу, как и везде, от первого дня воскресения до 8 дня. В первый день, а также в понедельник и во вторник совершались службы в части храма гроба Господня, называвшейся Мартириум, в среду на Элеонской Масличной горе, в четверг в соборном храме Воскресения, также входившем в комплекс храма гроба Господня. В пятницу в Сионской горнице совершались богослужения, в той горнице, в которой Спаситель совершил Тайную вечерю. В субботу богослужение совершалось у креста во дворе храма гроба Господня. После богослужения в послеобеденное время епископ ежедневно поднимался в сопровождении клира и только что крестившихся неофитов на Масличную гору, где совершал литию, краткую службу на месте Вознесения Господня. Затем верующие расходились до начала вечерни, которая во все дни совершалась в храме Воскресения. В само пасхальное воскресенье после вечерни весь народ с пением гимнов сопровождал епископа на гору Сион, в храм, построенный на месте, где воскресший Господь вошел через затворенные двери к своим ученикам. Здесь читались Евангелия и молитва, преподавалось благословение оглашенным, а затем и верным. Пасхальное богослужение всегда отличалось необыкновенной пышностью и торжественностью. В воспоминаниях русских паломников – XIX века мы находим сообщение о крестном ходе, который перед началом пасхальной утренни трижды обходил храм гроба Господня. Во главе шествия несли 12 шитых серебром и жемчугом хоругвий из синего бархата, подаренных византийскими императорами и грузинскими царями. Вслед патриарху Иерусалимскому несли огромную шитую золотом хоругвь с образом воскресения Христова, дар московского купечества. При пении «Христос воскресе» хоругвеносцы быстро вращали свои хоругви в знак радости и торжества, а сверху с хоров непрерывным дождем сыпались лепестки роз. Из множества курившихся кадил исходил потрясающий аромат. Краски слепили глаза, пение, приветственные крики, звон колоколов – все это превращалось в сплошной поток света, радости и звука. Пасхальная литургия совершалась на гробе Господнем. Евангелие на литургии читалось на греческом, церковно-славянском, арабском, армянском, румынском, турецком, латинском, итальянском, французском, немецком и грузинских языках. В торжествах принимали участие многочисленные паломники из России. На так называемых русских постройках, принадлежавших в Иерусалиме российскому императорскому православному палестинскому обществу, устраивалось розговение, то есть вкушение скоромной праздничной торжественной пищи на 6 тысяч человек. В Древней Руси день Пасхи назывался «Велик день», а Светлая Седмица – «Праздный», то есть «Праздничный». С первых веков христианства на Руси вплоть до 14-15 века в русской церкви существовал обычай всем, включая детей, всем-всем причащаться в день Светлого Христового Воскресения. Не допускались к причастию только покаяльники, находившиеся под епитимьей. Их причащали богоявленской водой. Пропустить пасхальную заутренню считалось большим грехом. В апокрифическом «Хождении Богородицы по мукам», древнейший список которого относят к XII веку, описываются мучения тех, кто в Святое Воскресенье не встает за утренню, кто ленится и лежит как мертвый. В Москве празднование Пасхи совершалось с большой торжественностью. В первом, а иногда во втором часу ночи с колокольни Ивана Великого раздавался торжественный благовест к Светлой Заутрине, который продолжался до тех пор, пока патриарх со служащим духовенством и царь не приходили в храм. Колокольный звон на Пасху всегда был отличительной особенностью этого праздника в России. С древности в течение всей Светлой Седмицы разрешалось всем желающим беспрерывно звонить в колокола, что доставляло огромную радость прежде всего детям. В XVIII-XIX веках московские звонари ожидали ударов в колокол Большого Успенского собора в Кремле, производившегося в разные годы в разное время, по полуночи, и только тогда начинали благовест. В Первопрестольной, да и во многих других городах с началом благовества начинали стрелять из пушек. Для этой цели еще императором Петром I были разосланы орудия, пушки по городам и монастырям. Случалось и наоборот. Залпы давали сигнал к благовесту. Начало пасхального звона ровно в полночь, как и сегодня совершается, было узаконено в 1849 году святителем Филаретом митрополитом Московским. Облачение священнослужителей и все убранство храма на Пасху отличалось исключительной красотой и великолепием. Перед крестным ходом в храме ставились в соответствии с уставом две жаровинки с углями, на которые сыпали ладан с тем расчетом, чтобы ради праздника исполнить собор благоухания. Царские врата оставались открытыми во всю службу, закрываясь иногда лишь на стихирах, нахвалить их во время христосования духовенства. Сегодня царские врата вообще не закрываются всю пасхальную седмицу. Напомню, что седмица по-православному так называется неделя. По окончании пасхальной заутрени патриарх благословлял царя или императора крестом, и они христосовались. Государь дарил пасхальные яйца духовенству, боярам, дворянам и прочему пожилому люду. Яйца гусиные, куриные или деревянные точеные были расписаны золотом и яркими красками в узор или цветными травами, а в травах птицы, звери, люди. Всего царь раздавал на праздник, ну, конечно, не без помощи придворных, до 37 тысяч яиц. В соответствии с русским обычаем оставлять пасхальные яйца на могилах, христосуясь с предками, государь поклонялся гробницам своих усопших предков в Архангельском соборе Кремля. В приходских храмах молящиеся целовали крест, Евангелие и образ воскресения, а затем христосовались со священником и дарили ему красное яйцо. Все православные посещали родственников и друзей для пасхального приветствия, дарили друг другу пасхальные яйца, которых в среднем требовалось иногда до 200 на день. Христосовались без различия в положении даже рабы с боярами. Женщины, обычно проводившие время в тереме, выходили для христосования к гостям. В 7 часу утра патриарх ходил во дворец славить воскресшего Христа и звать государя к службе. Царь присутствовал на литургии. Со всей свитой при патриархе Никоне на великом входе диаконы несли серебряную модель града Иерусалима со входом с храмом Воскресения Христова. На Руси существовало древнее поверье, что по воскресении Христовом солнце не заходит 8 дней. Мнение это послужило дополнительным обоснованием особой праздничности всех дней Светлой Седмицы. Церковь предписывала своим чадам воздерживаться от мирских занятий, воспрещалась в древности в Пасху, в эту всю Светлую Седмицу путешествовать и поститься, следовало лишь радоваться. Особое внимание, что, кстати, и сегодня актуально, особое внимание уделялось и тому, чтобы удержать народ от злоупотребления вином. Мы с вами знаем, что для многих людей праздники имеют то важное значение, что в их глазах праздники санкционируют неумеренное потребление спиртных напитков. Бывает, что за весь Великий пост иной христианин в храм не заглянет, но уж напиться в Пасху да закусить крашеным яичком сам Бог, говорят, велел. Такие проблемы были и столетия тому назад. Например, при царе Алексея Михайловича все винные лавки в первые 3 дня праздника были закрыты царским указом. Во все дни Светлой Седмицы царь и патриарх посещали тюрьмы, раздавая милостыню со словами «Христос воскрес и для вас», одаривая колодников, а нередко и уплачивая долги должников. Не знаю, как сейчас, но помню, что когда я учился в духовной семинарии, мы, семинаристы, в 1990, 91, 92 годах в этот день, в день Пасхи, именно в день Светлой Пасхи ездили на автобусах в тюрьмы и дарили заключенным подарки, куличи, Пасхи, крашеные яйца. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Храни вас всех Господь. В следующей нашей передаче мы еще поговорим немного о Пасхе.